Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Благовест и набат русского реализма. Изобразительное искусство. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Под Вышним Волочком, это Тверская губерния, на академической даче художников, замечательные художники, которые все еще продолжают творить, несмотря на то, что у нас сотворено сейчас такое, что не хотелось бы этого видеть. Но художники – это особые люди, они-то видят как раз красоту, и они помогают нам ее видеть. И сегодня я беседую с директором академической дачи художников, с художником, у которого творчество очень широкое, потому что широк русский человек. От импрессионизма, как говорится, до гиперреализма. Об этом мы еще поговорим. Это Титов Максим Михайлович, выпускник Вятского художественного училища и Уральской академии живописи, ваяния и зодчества. Здравствуйте, Максим Михайлович.
Здравствуйте.
Конечно, хотелось бы поговорить прежде всего о вашем творчестве и о том, как вы стали художником.
Прямо расскажу, как есть. Я начал писать лет 10 назад. Понятно, что закончил академию, но был такой переломный момент, потому что все мы пытаемся зарабатывать деньги. Была своя студия росписей, и мой тесть, любимый, он как-то мне... Может быть, ты начнешь писать и уйдешь в творчество, а вдруг твоя кисть принадлежит истории. Ну и в 2010 году первый раз я приехал на академическую дачу и действительно начал писать, работать. Я полюбил это место, и здесь я ушел полностью в творчество. Потому что место намоленное, место... это место силы. Здесь действительно становятся художниками. И вот 10 лет я уже пишу именно здесь, и так получилось, что 2 года назад я стал директором академической дачи, потому что был такой момент, когда Союз художников уже выбился из сил, так скажем, и уже академичку могли бы и закрыть, и законсервировать, так скажем, да. Просто время другое, и теперь, конечно, так сказать, самовыживаем.
Скажите, и с чего вы начали свое творчество?
Первая работа, это здесь на академичке, портрет был Степаныч и первый снег в Чермозе. Вот Степаныч – это портрет человека, который играет на гармошке, да, и зарабатывает этим деньги. Это из цикла «Жизнь на обочине». Первый снег в Чермозе. Чермоз – это под Пермью город, который, к сожалению, потерял статус города. И такой разрушенный там, когда Камгаз построили, затопили 2 завода. Это такая вещь, когда прогресс зачастую уничтожает многие вещи.
По крайней мере, девственная природа у нас почти уничтожена. Максим Михайлович, вот у вас картины, они как бы разбиваются, на мой взгляд, ну, я просто зритель из народа, что называется, на 2 большие темы. Вот вы сказали сейчас «Жизнь на обочине». Сюда же, наверное, можно подключить остро-социальные полотна. То, что вы видите сегодня на улицах, то, что вы видите в душах людей. И у вас есть тонкие, лиричные пейзажи. Вы с такой любовью смотрите на то, что вот часто человек не замечает, а вы подмечаете какие-то неуловимые вещи, очень милые для души и для глаза, очень привлекательные. Я бы сказала, даже вот любезные сердцу русского человека. Почему у вас такое щемящее отношение ко всему этому? И расскажите про ту картину, которая вызвала такой ажиотаж в Перми. «Битва за Москву» и «Геля». И...
А, «Миля и Геля».
Да.
Просто, как сказал Стасов, да, что художник – это тот, кто передает свое время. То есть моя реакция на происходящее событие, я ее выражаю в картинах. Да. Как-то мне сказали, почему ты не ходишь на митинги? Я говорю, ну, ребят, ну, художник именно, он отражает в картинах это. И «Битва за Москву», и «Миля и Геля» – это когда Марат Гельман приехал в Пермь, и, можно сказать, была некая революция. Вместе с Мильграмом, когда он был министром культуры, они, грубо говоря, осваивали бюджет и делали некие вещи, которые, ну, не связаны с искусством, но это такой эпатаж. Конечно, я их написал в поцелуи, потому что Марат Гельман выставлял работу Врубеля, другого Врубеля, который поцелуй Брежнева и Хонекера, да, и я написал поцелуй Мильграма с Гельманом. И они как раз держат букву «П» в руках, так скажем, делят Пермь. В 13 году я написал работу уже «Битва за Москву», которая была запрещена в Москве. Это не призыв к действию, это картина предостережения.
То есть, как бы предвидение, да?
Да, что может произойти, да? Если мы понимали, за что мы сражались, наши деды, да, там, в Великую Отечественную войну, то сейчас... Хуже нет расслоения общества, гражданской войны, и картина посвящена этому. Так скажем, это некое столкновение и по национальному признаку на Манежной площади. Был ряд событий, которые я совместил в одну работу. То есть это, грубо говоря, некая гражданская война.
На Красной площади.
Да.
Картина производит очень сильное впечатление. Она очень брутальна. Она взывает к совести человека и к тому, чтобы он задумался крепко и глубоко. Потому что непонятно, на чьей даже стороне там стоять. Вы изобразили там и чеченцев, по-моему, да? И русское население. И каждого человека жалко, когда смотришь на вашу картину.
Так и есть, да.
Вам кто-то позировал тоже?
Да, и... конечно, друзья-художники из Чечни, и из Абхазии, соседи, все друзья и знакомые, и они понимали, для чего они позируют, и всех это тревожит. Когда в 13-м году я написал, и вот в 14-м у нас пошла Украина, да, там Майдан, по сути, такое предвидение произошло. Разжигание национальной розни, по сути, да?
Разжигание страна. Национальной розью, а за нашими спинами происходят совсем другие дела, да? Просто ну, разрушение конечно. Целиком всего государства.
Конечно.
А нас отвлекают на совершенно другие проблемы.
Все-таки в советское время, да, мы были единой страной, по сути, да?
Уважали каждую нацию,
конечно,
да?
Конечно, конечно. В общем, нас пытаются...
Нашими же руками... Пытаются нас уничтожить.
Уничтожить, разорвать угу. наш мир.
Очень сильная картина. Она ведь большая. Какие размеры?
3,30 на 2 метра.
Ну и все-таки просто вздыхаешь так спокойно и умиротворенно, глядя на другие ваши картины.
Сейчас выставка, да, «Большая Россия в маленьком формате». Я вообще считаю, что...
Это здесь. Ваша выставка, да,
да?
Которая находится в Солнечном, да. в Народной картинной галерее.
Да.
Если будете в Вышнем Волочке, не пропустите эту Народную картинную галерею.
Просто, как правило, я показываю в основном свои жанровые большие полотна. И тут я решил показать тот материал, который я писал и собрал по поездкам по России. У нас страна замечательная, она огромная, и мы мало знаем свою страну. Вот тут как раз показаны этюды Мурманск, Хакасия, то есть по всей России. И это малая часть, конечно, хочется большего и хочется ездить и узнавать свою страну больше, потому что мы ее не знаем. Многие ездят в Европу, в Китай, еще куда-то, а свою страну мы не знаем.
Вот я видела вашу картину, посвященную Москве, и тоже, знаете, вот с такой точки и такое изображение – который открыл для меня совершенно по-новому вид на Москву, там, на Кремль, Пермь, мне у вас уже очень понравилось. Вы же ведь из Перми или как?
Родился я в городе Кирове, в Пермь я приехал, поступил в академию. Хотя мои корни, они из Рязани вообще. То есть тут, как в Перми говорят, вот человек из Кирова, человек из Вятки. В Кирове уже считают, что я пермский. Здесь, в Волочке, уже считают, что я из Волочка. То есть тут уже даже не знаю.
Ну, вы же сказали, что Россия огромная и везде наша.
Да, так и есть.
Пока, по крайней мере.
Я думаю, что рамок нет у человека русского, да. То есть, если окажемся на Марсе, то мы вообще все земляки.
Земля. Мы земляне.
Да?
Да.
Так и есть.
Да.
И также Россия рамок не имеет. То есть, я думаю, что когда я приехал в Хакасию, приехал в Мурманск, такое ощущение, что это тоже все родное что-то. И хочется там и остаться, и жить. Вся Россия – это моя родина.
И вы ее пишете именно как свою родину. Действительно, можно сказать, ваша кисть пишет вашим сердцем с огромной любовью.
Я просто пытаюсь передать свои ощущения, свои эмоции. Вот и все. Иногда пишешь и думаешь, как же ты это сделал? А вроде неплохо получается иногда.
Максим Михайлович, скажите, пожалуйста, вот вы выбрали и работаете в основном все-таки в реалистической манере.
Да, конечно.
Почему?
Ну, потому что я реалист.
А что такое реалист?
Тот, кто может передать свое время и в данный момент, здесь и сейчас. Иногда, конечно, как бы сказал Сергей Александрович Гаврилященко, да, мы все искалеченные школы академизма, а может быть, это и неплохо.
Это же такое мастерство.
Ну, действительно, если мы что-то можем передать, и не именно натурализм, а реализм, да, и мы пытаемся к этому стремиться, да, и наша задача, ну, на мой взгляд, это продолжение все-таки традиций, и мы должны сохранить и приумножить.
То, что было,
кто, да, если наш... не мы, там, сохраним реалистическую школу. Это, конечно, сильно сказано, но я считаю, что это наша задача.
Вот сюда на дачу приезжает ведь молодежь. Скажите, как они поддерживают эту традицию?
Да, конечно. Ну, вот молодежь, она и разная, и интересная. Вот этот поток, который сейчас закончился, и выставка, я считаю, и они смотрят по-другому, и видят по-другому, и изображают свое время, и делают это очень интересно. Своеобразно. То есть они все разные, но все-таки мы все вместе.
Чувствуете, что в одном потоке течем, да?
Ну, конечно. Я понимаю, что есть у нас хорошее будущее.
Хорошо, что есть хорошие учителя для этого. Вот я приводила, они сами попросили, когда я брала интервью у нашего народного художника, всеми любимого, Валентина Михайловича Сидорова, и юноша и девушки из Перми. Они напросились туда послушать, но они не выдержали и сами стали задавать ему вопросы. И он с удовольствием отвечал, и я видела, как горели их глаза. И они потом ко мне подошли на следующий день, очень благодарили и сказали, что когда они приехали сюда, они поняли, что действительно это такое место обязательное для всех художников.
Конечно.
Общение, видеть, как другой работает там на пленэре или там в студии, общаться с маститыми мэтрами, да?
Ну, конечно, это именно академическая дача. Тут прошли становление многие художники, и мы всех их знаем. И это Третьяковка, и Русский музей уже, да, там. И Стажаров, и Гаврилов, Угаров, Валентин Михайлович Сидоров, да, там, Ткачёвы, Кугачи. Тут, да тут все, все просто прошли, можно
все
сказать.
Столпы, свои, да,
все столпы, да, все столпы, да, то есть
реализма.
Столпы реализма, да, и можно сказать, академичка – это некая школа. Уже не просто академия, да, а академичка, где встречаются и из Репинки, и из Суриковского института, и из Глазуновки, и Пермь, и Красноярск. Тут все, это центр реализма.
Я видела работы не только в реалистической манере, самовыражаются по-разному.
Пробуют себя в разном качестве, да, но почему бы и нет. Академичка, я считаю, что теперь, естественно, мы немножко формат даже расширяем. И тут и керамисты приезжают, и, я думаю, приедут ребята по стеклу, которые работают, и я хочу сделать проект, посвященный Красному Маю. Красный Май – это разрушенный завод, к сожалению.
В Вышневолочке.
Да, где делались кремлевские звезды. И мы хотим симпозиум стекольщиков, посвященный Красному Маю. И, естественно, формат академички немножко расширяется, но приоритет – это, конечно, живописцы.
Как долго они у вас тут пребывают?
Ну, обычно поток идет примерно месяц. А так ребята сами по себе приезжают и работают. Вот многие остаются, да, там Рустам Ехиханов, Ксения Сопова, они остаются сами по себе. Ксюша остается на 2 месяца, то есть чтобы написать все свои задумки, весь материал, который она привезла с собой, и написать картины. Также и я, да, там я собираю материал и пишу здесь все работы, которые вы знаете, я написал здесь.
Ну что ж, такой действительно край вдохновения, как его назвал Валентин Михайлович Сидоров,
да, край вдохновения
в своей книге.
Так и есть.
Здесь что вдохновляет? Природа? Или такое общение? Или все вместе?
И общение, и природа, да, все. И как бы сказал Иван Михайлович Кугач, воздух здесь даже пьянит.
Он действительно говорил, что для него жизнь – это восторг.
Ну, так и есть, поэтому Иван Кугач, да, он здесь живет, хотя он, по сути, своей москвич, но он здесь, можно сказать, вырос вообще. То есть он так же, как и я, любит это место. Я всего лишь 10 лет здесь и тоже не могу без этого места уже. Люблю это место.
Кто из известных художников посещал это место? И когда оно было здесь устроено, вот сама эта дача?
У дачи в этом году 136 лет уже. Конечно, тут все были, тут Репин, Рерих, Куинджи, да это все художники, весь срез наших художников, все здесь были.
А как это было до революции?
Как раз в 1884 году открылась дача. Это было, конечно, место, когда Кокарев открыл. Так и звучало, чтобы художников откармливать, чтобы они здесь писали, набирались сил, ну и работали. Конечно, такое место, одна из теорий, да, что это Репин с Кокаревым приплыли на лодке, и Репин забрался наверх и увидел, как здесь прекрасно.
То есть сюда из Академии, да, художеств
ну,
привозили?
Ну, конечно, конечно.
Поэтому она и называется Академической дачей.
Конечно, из Академии художеств привозили, а Репин своих учеников отправлял. Все приезжали, потом, конечно, уже был и приют здесь. И возрождение второе, так назовем. В 48-м году первый поток, послевоенный. И уже вот был советский период. Замечательный период был.
Тут уже Союз художников, да, отправлял
ну,
сюда?
Ну, конечно, это уже Союз художников отправлял. И тогда потоки, конечно, были не месяц, и по 3 месяца, и по полгода. Именно чтобы здесь художники вырастали в больших художников, работали, самое главное. Я думаю, что и сейчас будет третье возрождение академички обязательно. К сожалению, да, было всего там месяц у нас, да, и ребята, я считаю, что многим нужно остаться и поработать еще месяц, а лучше 3, и доделать все свои вещи. Этого не хватает. Я думаю, что будет третье возрождение академички, и мы вернемся к тому, что было раньше.
Кто сейчас здесь из таких маститых мастеров, которые могли бы помочь этому молодому поколению здесь в академичке? Я знаю, что селятся вокруг очень много домиков, да, их каких-то
ну,
дач,
да,
даже они на целый год здесь остаются.
Да, конечно, тут и братья Ткачевы, естественно, Валентин Михайлович Подоле,
Сидоров,
ну и Соломин Николай Николаевич. Это все рядом, каждый год они приезжают, Незнайкин Герман Иванович. Тут много художников, это живые классики. И, конечно, они посоветуют, и Михаил Юрьевич Кугач приезжает, естественно, да. Их мнение очень важно, да. Как вот, и нам повезло, что мы их застали, и молодежи очень повезло.
А они смотрели ваши вот эти вот работы, которые на обочине? Ведь там не только
да,
Степаныч
конечно.
У вас на обочине, у вас ну, там и цыгане, по-моему, и
да,
какие
да,
еще
да.
полотна.
Смотрели, конечно. Они, конечно же, высказали свое мнение, да. И...
Поддержали?
Ну да, конечно. То есть очень важен их совет. Нет, могут и поругать, конечно. Я помню, делал как-то работу кукловода, и Михаил Юрьевич просто, Кугач, он просто посмотрел, говорит, я это не понимаю, и вышел из мастерской. Ну, а последняя выставка, он, конечно, хорошую речь сказал и поддержал. Мне так было приятно, что он сказал, ты знаешь, Максим, я, говорит, посмотрел выставку, вот это «Большая Россия» в маленьком формате, и мне не пришлось придумывать что-то. Я говорю, как есть. Молодец, здорово. А так, я, говорит, боялся, увижу, и придется оправдываться, юлить там. Ну, он честный человек, он сказал, что молодец. И это было хорошо. Его мнение мне очень важно.
А мне очень понравилось, когда я была на обсуждении отчетных работ вот этой вот группы, которая вот сейчас уехала, да, из разных городов. Мне очень понравилось, как вы с художниками Ромашко, с Егором Зайцевым, да, там ходили, и как тактично вы относились к тем работам, которые, может быть, еще пока, ну, настолько сырые, и взгляд человеческий еще у них такой детский совсем, и нет твердого такого, как бы, его слова созерцательного. И действительно, с каким тактом вы обходили эти острые углы, и как вы поддерживали этих молодых художников? Там действительно были и прекраснейшие работы.
Самое главное, я считаю, да, вот задача художника, преподавателя – не убить самобытность художника. То есть они все разные, они интересные. И когда мы, допустим, мы можем сказать, зарезать, грубо говоря, морально, но самое главное, чтобы их самобытность оставалась, чтобы их свой взгляд на мир, на творчество, чтобы это оставалось, ну, чтобы они так потихонечку росли и становились со своим языком, со своим мастерством.
Вот этого мы им, конечно, всем пожелаем, да, наверное, и каждому художнику, чтобы он оставался сам собой.
Конечно.
Чтобы он был искренен в своих работах.
Да, это важно, потому что зачастую школа, либо Репинка, либо Глазновка, но бывает такое, что она уничтожает свой язык и свою самобытность, и все становятся одинаковыми. Это не очень хорошо. Чем замечательны регионы, что у них какой-то свой язык. Те, кто не отучился в больших вузах, у них действительно свой язык, свой взгляд, самобытность остается. И сейчас мы будем делать проект «Большие художники малых городов». Из Перми ребята приезжали как раз по этому проекту уже. Пока только Пермь, но я думаю, что мы сделаем этот проект уже более глобально по всей России. Естественно, это будут только регионы. Москвы и Санкт-Петербурга не будет. Большие художники малых городов. Я думаю, что этот проект, то он уже начался. Я думаю, что мы его сделаем более масштабным, более серьезным.
А как вы его здесь будете делать? На даче?
Вот сейчас ребята по гранту приехали, да, пермские. Я думаю, что мы сделаем так. Вот сейчас выставка пермских художников будет в Москве на Покровке. А я вообще хочу, чтобы вот объединить все регионы и чтобы выставка проехалась по всей России.
Ух ты, здорово. Да, нужно показать. Русь жива.
Конечно. Особенно важно, что в регионах очень много талантливых ребят. Так получилось, что в столице, конечно, да, там москвичам проще. А когда едешь в регионы и видишь там талантливых ребят, которые не могут показать себя там, еще что-то, и вот их надо поддерживать, надо выставлять.
Даже вот у вас здесь вот в Солнечном, рядом с картинной галереей народной, да, я увидела, что ребятки сидели, рисовали и подумала, а вот каково их будущее, куда? Наверное, вот здесь уже она не настолько большая, эта народная галерея, но для провинциального города вполне нормальная, и там просто есть настоящие шедевры, да?
Конечно.
А куда они будут выставлять свои работы, что их вот ждет?
Вот, ну, поэтому надо регионы поддерживать. Так как я еще являюсь секретарем в Союзе художников по молодежи, это конкретно моя задача еще.
Успехов вам в этом, успехов. Ну что ж, дорогие радиослушатели, с сожалением приходится завершать, потому что наш сегодняшний автор передачи Максим Михайлович Титов очень занятой человек. Вы сами слышали, сколько у него разных обязанностей. И здесь, на даче, вот вся надежда, так сказать, вот на него теперь. Об этом мне все кругом говорят. Мы его очень благодарим. Это замечательнейший художник, который отражает и боль нашего времени, и в то же время восторг перед Россией, перед ее природой, перед ее людьми. Здесь чисто человеческая, такая чисто русская жалость, сопереживание боли, которую сейчас испытывает наша страна, и в то же время огромная надежда на ее возрождение, на то, что в людях проснется совесть, проснется сердце, проснется душа. И возвысится эта душа, и как-то мы все вместе соберемся, может быть, вот как раньше, миром, всем миром, и будем созидать дальше эту жизнь, готовить ее для будущего поколения, потому что на нас ведь это все не заканчивается. Мы должны думать о том, что будет дальше. И сами ведь мы продолжатели того поколения, которое было за нашей спиной, да? Итак, я повторяю, директор академической дачи художников под Тверью Титов Максим Михайлович. А передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжая свои беседы на академической даче художников под Тверью, я хочу сегодня представить вам Ивана Михайловича Кугача. Это последователь знаменитой художнической династии. Первым художником в этой династии стал Юрий Петрович Кугач, народный художник СССР, очень известный своими праздничными мажорными полотнами, воспевающими русскую женщину, русскую деревню, вообще русского человека. Об этой династии вы сейчас услышите от его внука Ивана Михайловича Кугача.
Сначала хочется сказать в целом о семье и именно с позиции отношения к искусству, отношения к жизни. Выделить основные образующие, как градообразующие предприятия есть, так и есть идея, которая, в общем-то, у всех художников, если внимательно присмотреться к их творчеству, в династии Кугачей, у всех художников таким краеугольным камнем является любовь к жизни. И радость, испытываемая от того, что ты живешь на этой земле, от людей труда, которые мы стараемся поэтизировать, о деревне. Все-таки деревня, при том, что над ней очень сильно надругались в советское время, она все равно живет. И, как мне кажется, именно деревня, она, в хорошем смысле этого слова, она станет новым, как бы, локомотивом роста для современной России. Потому что человек, живущий на природе, непосредственно, как бы, не теряющий связь в той матрице, из которой он пришел.
С той землей.
С той землей, да, безусловно. Это, на мой взгляд, это основной источник развития дальнейшего. Потому что огромные города, тот же пример Москва, мегаполис, он на протяжении 20 лет, вот я наблюдаю, абсолютно потерял даже связь с человеком в своем масштабе. Эти огромные дома, безумные дома.
Но я абсолютно согласна. Но мне кажется, что человек здесь даже унижен.
Он песчинка стал. Ему показывается его место, что он просто винтик в этой машинке такой, которую он толком даже управлять уже не в состоянии. Закатано все асфальт. Ну, это не среда обитания нормальная для человека. Потому что человек должен чувствовать себя и в масштабе, и созерцать. В городе, в современном городе созерцание вообще отсутствует. А для художника созерцание это необходимо. Возвращаясь к основным таким краеугольным камням в творчестве династии, хотелось бы отметить, что восторг перед природой, восторг перед человеком труда, перед красотою человека. Ни в одной из картин не увидите ни уродов, ни каких отклонений. Именно восторг перед человеком, восторг перед его красотой и является основой нашего творчества в династии Кугачей. Если разбирать отдельно, то, допустим, вот Юрий Петрович, он певец женского образа. В его картине основные персонажи – это женщины. Ему нравились красивые русские женщины, и он их поэтизировал. Они у него главные персонажи. У Михаила Юрьевича, наоборот, главный персонаж – мужчина. победитель, мужчина-воин, герой труда, без всякого преувеличения. Я еще не определился, по большому счету. Я в процессе как бы становления. Мне и женские образы интересны, и мужские. Ольга Григорьевна – чистый пейзаж. Она очень любила красоту средней полосы. Никаких у нее не было стремлений писать экзотику. Она всю жизнь посвятила работе как раз вот в Тверской области, в средней полосе. Екатерина – натюрморт. Она ищет сложные темы. Причем натюрморт, при всей кажущейся простоте, он очень сложный жанр. В подборе предметов вы должны понимать, какой человек за этим стоит. Образ человека, в первую очередь. При отсутствии его фактическом на картине, очень важно, что он присутствует в работе. Федосов Никита Петрович, тоже замечательный пейзажист. Ну, это мое мнение. Его лучшие творческие годы были как раз, когда он работал на академической даче. Мне кажется, что созданные им, на мой взгляд, шедевры, они именно принадлежат периоду, когда Никита Петрович работал на академической даче и возглавлял потоки, и жил недалеко, в соседней, можно сказать, деревне. По поводу академической дачи, хотелось бы сказать, что после того момента, когда она открылась в 47-м году, 48-й, это стало меккой русского искусства. Большинство картин, которые, вот я не знаю, как сейчас Третьяковка будет выставлять эти картины советского периода. Недавно я слышал от директора Третьяковки, когда ее в шутку спросили, что она будет при пожаре спасать первое, она сказала, что «Черный квадрат». Безумие какое-то с этим и «Черным квадратом», и с нашими искусствоведами. А советский период в жизни академической дачи – это выдающееся явление. Оно больше, наверное, никогда не повторится. Ну, сейчас у государства вообще нету мыслей о изобразительном искусстве, и они к нему относятся, я не знаю. Как будто его нет, не замечают. Не понимают его сути, формирования сложной национальной идеи. Именно роль изобразительного искусства, она не улавливается нынешней властью. Они видят только эти театры, клоунов всяких в виде певцов, певунов, я бы даже сказал. И нету вот этого понимания такого явления, как изобразительное искусство. А в советское время было сформировано такие отношения между обществом и художниками, что художники были очень на хорошем счету, скажем так. Дача художников была не одна, их было много, и они поддерживались государством. Где художники могли приезжать и абсолютно бесплатно работать, во-первых, писать шедевры, которые в итоге наполнили очень многие коллекции мира, и в том числе Третьяковской галереи, Русский музей, и могли общаться, потому что если художник лишен общения с своими коллегами, именно творческого общения, не сидеть там за столом чай выпивать, там пить, нет, а именно общение творческое, когда художники разных поколений, именно подчеркиваю разных поколений, потому что очень важен обмен опытом между молодыми художниками, которые формируются на стадии мания, и уже зрелыми мастерами, которые как образец выглядят. Академическая дача очень важна и не только в формировании самого художника, но и в развитии творческого процесса самой живописи, самого искусства, потому что искусство все время в развитии находится. И очень важно, когда формируется среда творческая. Это дает новый импульс к развитию. Потому что нам пытаются, опять же, через искусствоведов и людей, сочувствующих, навязать мнение, что искусство должно развиваться вот по пути черного квадрата. Что черный квадрат...
То есть в никуда.
В никуда. Чем смешнее, чем причудливее, тем лучше.
И чем глумливее.
Чем глумливее, согласен, потому что... Чем замечательно и чем отличается русское искусство от всех видов искусств? Не случайно я вот приведу пример, и это цитата. Но это слова Крамского, что искусство именно русское, через национальную форму обязательно, потому что не может быть не национального искусства. Потому что в основе лежит традиция народа. В основе любого искусства, искусство, оно выращивается не не на пустом месте. Оно продолжение национальной традиции. То есть, как народ всю жизнь жил и как он себя воспитывал, как он формировался, точно так же это лежит в основе любого искусства. Есть французское искусство, есть испанское, замечательное направление. И итальянское, замечательнейшее. Но есть и русское. И оно не уступает ни одному из этих перечисленных мной культурных традиций. И основано на, в первую очередь, на нашем отношении к простому человеку, на нашем сострадательном отношении к человеку, на нашей любви русских художников и любви к человеку, и понимание его проблем, и попытка их поддержать при любых каких-то там, может быть, несогласием с чем-то или еще с какими-то там вопросами спорными, но поддержать человека, показать, что он хороший, что он в принципе, он положительный. Потому что если человеку говорить, что он свинья, он захрюкает через месяц.
Я помню, как-то была вот такая международная выставка портретов, и наши портреты, портреты наших художников, которые писали наших русских людей, они намного выигрывали, потому что действительно и 18 века, да, вот искусство портрета, они видели в каждом, вот то, что вы сказали, образ Божий, да. Его бессмертную душу, его прекрасную душу, которая всем сопереживает, которая стоит за весь мир, которая, если что, встает горой и идет в другую страну защищать ее от там захватчиков от каких-то, да? Русская душа, да. Она всегда плачет. Она всегда плачет и в радости, она всегда плачет и в горе. И это все отражается и в глазах, и в действиях человека. Мягкость русского человека. Это всегда отражается. И, кстати, мне вот очень нравятся тоже работы вашего дедушки, потому что в них, вот вы сказали, образ русской женщины, он и образ русской матери. Это и образ, я бы сказала, даже где-то и Мадонны, потому что он очень любит изображать материнство, женщина рядом с ребенком. Все это не просто вот прекрасное, но именно вот в значении, в русского значения красное, как прекрасное, потому что у него очень много красного на полотнах, женщины в красных платьях, красных юбках, красные шали, в избе с золотыми бревнами или там досками. И это все играет, это все радует душу и показывает, что русский человек, он любит праздники.
Безусловно, вы очень точно подметили это. Да, Юрий Петрович, он всю жизнь посвятил себя написанию вроде бы как картины из деревенского быта, но это не деревенский быт. Это гораздо глубже и гораздо выше. Потому что деревенский быт у людей связан с определенными какими-то неудобствами,
тяжелым
трудом. У Юрия Петровича это все есть, но оно остается за кадром. В первую очередь Юрий Петрович пишет торжество жизни, вот радость жизни, вот это счастье, которое люди испытывают при подлинной, настоящей жизни, не какими-то с фантазиями, какими-то нелепыми, а именно ежедневное торжество хорошей, чистой жизни. В советское время Юрий Петрович писал очень много писем со всей страны, люди, которые видят его картины, и одно письмо было от молодого человека, то ли из Прибалтики, то ли из Калининградской области. Но он спрашивает: Юрий Петрович, напишите адрес вашей деревни, где вы живете. Я хочу приехать и жить в этой деревне. Ему даже не пришло в голову, что в принципе это образ идеальной деревни. То есть это идеал, стремление к идеалу. И вот русское искусство, оно основополагающее его. Значит, это стремление к идеалу. Вот как эпоха Возрождения была, когда пытались достичь вот этого идеала и стремились к прекрасному. Так же и советское, и русское искусство, оно всегда стремилось, даже если оно писало, как там, допустим, Василий Перов, у него там тройка, и он как бы пытался показать вот эту тяжесть жизни, но все равно люди прекрасны. Он все равно через такие мотивы хотел сострадать, сопереживать и всячески помочь людям стать лучше. Это, в принципе, назначение русского искусства.
Возвысить человека.
Возвысить в первую очередь. В первую очередь возвысить человека и показать, что он красивый, и направление ему дать, движение, чтобы он улучшался, чтобы он становился еще лучше. Ни в коем случае не принижать человека. Я думаю, что это связано и с духовной традицией. с нашей верой православной, очень сострадательные, очень сопереживающие людям и стремящиеся во всех своих проявлениях сделать человека лучше. Начиная от заповедей, заканчивая ежедневным, каждым таким трудом.
Я бы хотела услышать от вас, что вы хотите своим искусством нам сказать. Я понимаю, что у вас есть любование, созерцание, радость от этой жизни, да? Но мы ведь смотрим тоже ваши картины. Вот я, например, в них вижу еще и доброту, щедрую душу, которая любуется вот, ну, буквально всем, что есть в этом мире, и хочет даже приласкать, как будто бы это все погладить, любовно это все изображает, но не идеализируя, а показывая вот то, что есть на самом деле, чтобы мы ценили. Там, вот, например, вот в этом году наконец-то все оценили, что мы просто дышим воздухом, что мы просто можем выйти и встать босиком на траву. Да? Оценили то, что Господь нам дает в этой жизни вот так вот даром, но мы должны видеть еще эту красоту, и вы нам ее показываете в каждом проявлении.
Ну, вы, безусловно, вы сказали все то, что, в общем, наверное, должен был сказать я в своем искусстве. Да, я, во-первых, просто сам люблю жизнь, мне очень нравится то, что как бы дается даром, и что каждому дню. Мое искусство, оно заключается в том, что, ну, какой-то такой посыл пытаюсь довести до человека, что надо радоваться каждому дню.
Живи одним днем, мы же помним Евангелие.
Не унывать ни в коем случае, потому что уныние – это очень плохо. Восхищаться. Сейчас вот обратили, наверное, внимание, у нас и зимы не стало, снега нет, все кувырком в природе. Я думаю, что человек просто настолько нашалил, что природа сама по себе мучается.
И стенает.
Да, и времена года смешались, какие-то потепления, ледники тают, лета практически тоже нет. Вот конец августа, вот солнечная одна неделя была летом, но разве это лето? И мое искусство, оно, я делаю и пишу картины, безусловно, из того, что я вижу перед своими глазами, наблюдаю каждый день, и то, что мне нравится, и мои картины в первую очередь должны показывать человеку, что он сам по себе красив, что жизнь ему дана для того, чтобы сделать какие-то достижения, чтобы улучшилась жизнь. И в принципе человек, он сам изначально и то его окружение, когда он приходит в мир, это уже образ счастья. И природа, и окружающие его люди. Все пронизано любовью и дружбой. Но человек сам, пока живет, он умудряется и там поссориться с кем-то, испортить отношения, нагадить в среду окружающую. Если человека воспитывать с детства, а искусство, оно обязательно несет воспитательную функцию, воспитывать на примерах красоты, на примерах дружеского отношения с природой, с людьми, то и он будет лучше. Он не будет озлоблен, он не будет нести негатив, а скорее будет ближе к природе и больше понимания своей связи, что мы единое целое. Вот, наверное, так я думаю о своем искусстве и планирую двигаться в этом направлении.
Ну и любить и уважать свою малую родину.
Безусловно, безусловно. Малая родина, да, есть такое понятие, но я как бы считаю, что у русских людей нет вообще границ, потому что вся наша страна, вот везде, где я побывал, я поездил немножко по стране, знаю, это все наша родина. И Пермский край, и Кировская область, Костромская и Тверская. Можно немножко как бы вот поддавливать на, что это малая родина у кого-то, но я в целом считаю, что у нас огромная страна, и это все наше. Мы каждый кусочек земли должны любить и чтить. И именно художник, он должен эти границы размывать. Да, мы поем, допустим, вот где живем, в Тверской области, у нас академическая дача, мы очень любим это место. Но мы художники мира все равно. Мы не должны заниматься таким маленьким сепаратизмом. Мы должны всю страну окормлять, потому что во всех уголках нашей огромной страны живут замечательные люди, и мы должны их славить, чтить и любить. Назначение художника.
А как возникла академическая дача?
Тогда существовала только Петербургская академия искусств. И возникла идея, что в связи с не очень хорошим климатом Санкт-Петербурга, чтобы художников, молодых тех, кто учился в академии, вывозить, сделать как санаторий для художников, для повышения, улучшения здоровья. Художники приезжали на академическую дачу, которые учились в академии в Петербургской, их взвешивали во время приезда, и взвешивали во время отъезда. И должно было быть увеличение в массе. Ну, это как красивая легенда. Конечно, я предполагаю, что основная идея была найти такое место, где художник мог, не отрываясь от народа, то есть здесь же были деревни, здесь много жило людей, и художники могли общаться с людьми, которые занимаются крестьянским трудом, людьми, которые занимаются лоцманским делом, и в разнообразный, в пейзажный, потому что здесь очень удачное место. Я думаю, так как место нашел Илья Ефимович Репин, то он понимал в этом очень толк. Тут и большая вода, и реки есть, и всевозможные леса, там бор сосновый, и лиственные леса. То есть художнику-пейзажисту здесь работать не переработать. И потом уже, когда вся дача заработала, то поняли, что после работы в студии, в академии, с работы с натурой, с моделью, возможность работать художнику на природе, то есть в пленэре, чтобы улучшать, усложнять свои картины, чтобы человек понимал, что в помещении это одно состояние, а на природе, в пленэре, это уже другое. Это, я думаю, что и влияние в том числе импрессионистов, которые пытались вот это выйти на природу и писать этюды натурные, влияние того же Василия Сурикова, которого очень сами импрессионисты очень ценили и удивлялись, зачем вы едете учиться в Европу, когда у вас есть боярыня Морозова. Я думаю, что это как раз вот причина формирования дачи. Именно вот сказалось, что в 1784 году она появилась на свет и стала возможностью. Сначала в летний период в основном приезжали, а потом уже в советское время здесь работали круглый год. Формировались потоки по 2 месяца. Со всей страны, не только из России современной, но и из всех республик. Приезжали художники, они подавали заявку, ее рассматривали, это все было очень серьезно. Здесь не было никаких детей, никаких жен, здесь было чистое искусство. Это была творческая командировка. Через 2 месяца приезжала комиссия из Москвы, составленная из ведущих художников на тот период. Были просмотры, на которых могли участвовать не только художники и комиссия, но и все местные люди, которые интересовались искусством, могли приехать и сходить вместе с комиссией и слушать авторитетное мнение. Очень много появилось любителей искусств, которые формировались, как интеллигентная среда формировалась. Это очень было важно и очень мощное влияние оказывалось. Если художник, по мнению комиссии, начинал картину, ему надо было ее продолжить. Его могли оставить еще на 2 месяца. Поэтому в советский период здесь огромный пласт очень хороших произведений искусств, шедевров создано, которые набирались в музеи, покупали. Отсюда грузовиками возили картины на всероссийские, всесоюзные выставки, которые в Манеже раньше были. Министерство культуры закупало для музеев. Было же 2 министерства. Было Министерство СССР. Оно формировало в основном музеи столичных городов. То есть в каждой республике, в столице был замечательный музей, который формировался при отборе с таких больших выставок. И Министерство культуры СССР, которое формировало областные музеи, тоже замечательные. Сейчас я удивляюсь, что, проезжая по областным музеям, крайне редко и крайне мало представлен советский период. Видимо, наши либералы, они ненавидят все советское. Чтобы не думать о явлении, его лучше вообще никак не рекламировать, не афишировать. То есть у страны отняли 80 лет. Я понимаю, что были какие-то и негативные стороны в советское время, но что касается изобразительного искусства, это очень мощный и очень серьезный пласт. Я не ошибусь, и, по-моему, Ирина Антонова, она, во-первых, слабый искусствовед, это я заявляю откровенно. Вот, и она говорила, я слышал, что весь советский период это такая как бы реплика 19 века, что никаких в России нет гениальных художников, все это очень слабо, провинциально. И другой еще один искусствовед вообще сказал, что Третьяковка это кич.
Но говорят, что сейчас как раз вот советским периодом и нашим вообще реалистическим искусством очень заинтересовались на Западе, и там создают даже особые галереи. Китай очень заинтересован, туда, по-моему, уплывают наши работы, и у нас, может быть, и поэтому, что продают или на Запад, или на Восток наше искусство, поэтому у нас оскудели и наши картинные галереи.
Ну, картинные галереи у нас оскудели только из-за того, что государство перестало финансировать вот эти программы по закупке. Как сейчас художники выживают, одному Богу известно. Потому что у нас работает несколько институтов, которые каждый год, ну, как минимум 200 специалистов высокого качества, высшей категории, грубо говоря, выпускают. Но их выпускают, а их дальнейшая судьба никого не интересует, потому что как они будут работать, на что они будут кормить свои семьи, непонятно. Раньше была система комбинатов. Хорошо, вернемся еще дальше, в царское время. Великий князь формировал русский музей. Он покупал, понимая значение, которое оказывает на формирование национальной идеи, нации, изобразительное искусство, он покупал и создавал музей. В Москве был замечательный человек, Третьяков, который создал величайшую галерею в мире. Я очень в большом количестве музеев был. Замечательный музей. И Прада, и Национальный в Британии музей, и Метрополитен. Но Третьяковка не то, что никому не уступит, но она показывает срез русского общества, русской жизни настолько мощно и настолько точно, настолько прям вот завязано на этой идее. Третьяков не просто формировал коллекцию, он формировал ее как национально образующую, как учебник русской жизни. И эта коллекция, помимо живописных достоинств, это национальная гордость.
Национальная святыня, я бы даже сказала.
Безусловно.
И поэтому, конечно, совершенно непонятно, почему директор Третьяковской галереи считает самым ценным именно вот «Черный квадрат». Это совершенно другое национальное начало здесь, не говоря о том, что это вообще практически ничего не выражает, кроме тоски какой-то неизбывной.
Нужно признаться, это как икона. Но икона совсем другого восприятие мира, совсем другого отношения к миру, совсем другого образа жизни, чем у русского православного человека. Безусловно, это святыня, но это не наша святыня. И при жизни Третьякова было написано завещание, где он обязывал людей не продолжать коллекцию. Собирайте свое после него. Он прекрасно понимал, что будет огромный соблазн у людей продолжить и под его именем насобирать всякой нечисти. В общем, так и получилось. Нужно было собирать другой музей. Третьяковская галерея должна была остаться в рамках Третьякова.
Ну вот как вот у нас, допустим, дом-музей, да, какого-то художника, и там только его работы и выставлены.
Безусловно.
И тут, а тут это его, действительно, это его взгляд, это его детище, это его, собственно говоря, подарок городу именно вот в таком виде, в каком он сделал.
Безусловно, потому что я опять возвращаюсь к тому, что это мировоззрение, это не просто набор картин, замечательных картин, выдающихся художников. Это срез. Национальный срез, это русская жизнь, это русский мир в таком виде, в котором его формировал Третьяков, и в котором действительно вот он вот так сформирован, и он очень подобран. Там каждая работа не выпадала из этого стройного мира. И он подозревал, и правильно подозревал, что последовательно размоют эту идею. Так и получилось. Потому что в какой-то период, набранные вот 20-е годы, когда люди начали чудить, художники, я имею в виду, всякие эксперименты ставят. Это было чуждо Третьякову и чуждо его идеи формирования галерей. Но эти залы все, вот когда сейчас на Крымском валу Третьяковка была, она сейчас закрылась на реконструкцию, но там десятки залов вот этой немощью наполнены, за которую все там искусствоведы будут держаться и трястись. Но надо очень просто, спокойно и честно посмотреть. В этих залах никогда не был зрителей. Это неинтересно людям, это в первую очередь. А художник, он должен работать для зрителя. Он не... Вот это все шутки по поводу «не выставлю, не поймут». Это пусть художники в своей среде. Сейчас, конечно, очень много художников меня это анафеме придаст. Но это от слабости, от немощности. Потому что не могут сделать хорошо, качественно. Поэтому идут в эксперименты. Потому что надо же как-то проявиться. Надо же, хочется славы, хочется денег, хочется там всяких этих меркантильных штучек.
А больше всего хочется плюнуть в чужую душу.
Это бывает тоже. В общем, это процесс, да, такой, он постоянно идет.
Но это уже какая-то бесовщина, по-моему.
Бесовщина, конечно, конечно, безусловно.
Но вернемся все-таки к творчеству вашей семьи и вашей династии.
Наверное, я постараюсь как бы подытожить, и возвращаясь и к творчеству династии, и к творчеству вообще художников, что художник, он не творец. Надо это запомнить об этом, что он просто свидетель. Творец один Бог. А художник, да, он может быть более остро, чем обычный человек. Подмечает, видит, но он свидетельствует. Он свидетель Божьего мира, Божьего промысла. И чем ближе человек подходит к загадке этой природы, чтобы ее изобразить, тем выше он как художник.
Иван, я еще хочу добавить, простите меня, в Новом Завете есть чудесное слово «самовидец». Апостолы сами себя так называют. Вот художники, они, по-моему, вот такие же самовидцы. Они изображают то, что видели сами.
С этим нельзя не согласиться. Основной творческий принцип нашей семьи, нашей династии – по образу и подобию. Художники не должны уходить от этого критерия.
Дорогие радиослушатели, мы прослушали замечательный рассказ о том, что такое творчество, кто такой художник, что он должен делать в этом мире. Созерцание Божьего мира и передача этого созерцания нам, таким простым, что называется, смертным, на академической даче был гость из Индии, который сказал, что у них художник считается в одной касте со священниками. Именно об этом сегодня нам говорил Иван Михайлович Кугач, последователь своей династии художественной. Он сегодня раскрыл нам очень многие тайны души художника. Ну а передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу «Благовест и набат русского реализма».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.